Добрый вечер. Сегодня час пик в прямом эфире. Сегодня 1 марта. Я поздравляю всех с первым днем весны и с теми надеждами. Каждый из нас с весной связывает много надежд. А, как известно, надежда всегда умирает последней.
Запись пошла. Всем привет. Это подкаст «Запись пошла». Меня зовут Лев Пикалев.
А меня Наташа Жданова. Привет.
Сегодня у нас необычный выпуск. Мы решили вспомнить Влада Листьева и...
25 лет прошло с момента его убийства, и мы решили вспомнить его вместе с вами, собрать ваши воспоминания о том, каким вы его помните, и что вы помните про 1 марта 95 года, как это в вашей памяти осталось это событие.
Сейчас вышло несколько фильмов в интернете про, собственно, эти события. Один из них — это фильм Алексея Пивоварова. Мы ссылку прикрепим в описании. И фильм Ксении Собчак тоже про убийство Влада Листьева.
Ну, еще студия «Амурские волны» и Родион Чепель выпустили свой фильм, так что все ссылки будут, да, в описании.
Вот, а сегодня мы, собственно, решили собрать ваши истории, и давай сразу начнем, наверное.
Да, первая история — это Олег Булгак.
Это был, наверное, 92-й или 93-й год. Я работал с Министерством приватизации в Молдавии и писал сценарии радио и телевизионных программ. И как-то я пришел на радио, и они не могли долго записать, то ли диктора не было, то ли ведущего. Я говорю, давайте я сам начитаю. А ты умеешь? Я говорю, давайте попробую. Я стал к микрофону, попробовал. А потом уже, спустя несколько лет, после того, как я уже работал на этой радиостанции, один из коллег мне говорит, помнишь, когда ты записывал эту программу? Да, говорю, помню. А мы собрались все с другой стороны стекла в студии, смотрим, и наш шеф говорит, блин, смотрите, как он на Листьева похож. Давайте его возьмем. И вот так я попал на радио. 1 марта, я помню очень хорошо, это был настолько страшный шок, мы просто не могли поверить. Это вроде бы произошло, но не с нами и не с ним. Он за это время, Листьев, стал таким родным для телезрителей и таким близким человеком, что представить это было, во-первых, нельзя, а во-вторых, было ощущение адской потери, страшной потери.
Мне кажется, это очень показательная такая штука народной любви, когда Олега взяли на радио за то, что он похож на Листьева.
Да, но Листьев, конечно, был суперзвездой телевидения. И во многом потому, что он ассоциировался с какими-то переменами, с тем, что вообще все поменялось вокруг. И они, ну, их программа «Взгляд», собственно, она была таким символом этих изменений. Она началась раньше, чем, собственно, случился конец Советского Союза.
Да, это 87-й год, и это была революция на отечественном телевидении, которое было таким закостеневшим, забронзовевшим. Это было абсолютно новое такое дыхание, новый формат телевидения. И, кстати, мне кажется, если говорить о нынешнем состоянии телевидения, то оно скорее... Ну, советское, чем то, которое делали Листьев, Любимов, Политковский.
Да, и, наверное, вот то телевидение, которое они делали, это скорее вот сейчас YouTube в его какой-то революционности и подходом.
Про образ Листьева, да, он такой был народный герой, который смог достучаться до разных аудиторий, потому что, например, была программа «Час пик», для интеллектуалов скорее, да, или тема, а была программа «Поле чудес», и это уже как бы совсем другая аудитория, это бабушки, и люди, которые далеки от политики, которые хотят больше развлечений, поэтому он сумел таким образом, ну, растиражировать, что ли, свой образ, что попал в каждого.
Ну да, тут, наверное, надо сказать, что, ну, странно было бы говорить, что, в общем, это сам Листьев взял телевидение и сделал его, и свой образ растиражировал. Понятно, что там была довольно большая команда, вот, но он очень ярко запомнился, как одно из главных действующих лиц того времени.
Ну, если говорить о моих воспоминаниях, то вот этот образ Листьева, образ программы «Час пик» — это часть моего детства, потому что в семье программы с его участием, конечно же, смотрели и время проводили достаточно много. Там я с бабушкой у телевизора, поэтому Листьев был каким-то тоже своим таким парнем в нашей семье. Но каких-то деталей я не помню. Мне было не так много лет. В 95-м году в марте мне было 6,5, почти 7 лет. Поэтому, например, программу «Взгляд» я практически не помню. А вот «Час пик» или тему очень хорошо. Нам прислали довольно много историй с какими-то такими небольшими, но яркими деталями. И я предлагаю послушать сейчас Лену и Вову.
Владислав Листьев был всегда очень позитивный. Он говорил совершенно нормальным человеческим языком, неофициальным, как в то время было принято у нас на телевидении. Много шутил, рассказывал какие-то истории из жизни. Ну, он говорил так, как разговаривали просто хорошие друзья между собой, где-то сидя на диване. Очень хорошо, стильно выглядел всегда. Мне кажется, его любили все.
Я помню его по «Полю чудес». Он представлялся таким шоуменом, одним из первых. Я помню его в шортах с долларами где-то. Он там вместе с Якубовичем еще тогда на каком-то то ли круизном лайнере, что-то вот какой-то такой момент. По взгляду, не помню, был тогда слишком молод, не смотрел. Он был поздно. Я помню, что отец очень был расстроен, поникший такой. И типа на вопрос, что случилось, он сказал, что убили Влада Листьева. Вот, в общем-то, и все из таких воспоминаний.
Я помню этот день, ну, я был совсем маленьким, но я очень ярко помню, собственно, заставку на всех практически каналах с фотографией Влада Листьева и словами «Убит Влад Листьев».
Это вот было уже 2 марта, вероятно, потому что его убили 1 вечером.
Да, 2 марта вот все каналы прекратили вещание. И почему-то я довольно ярко помню пресс-конференцию, которую показывали по телевизору, где, собственно,
там, где Ельцин
выступал. Там, где Ельцин, да.
И просил прощения.
Да, вот. И я, конечно, тогда, ну, в силу возраста не мог понять вообще того, что происходит. Родители, кажется, про это говорили, но тоже почему-то у меня каких-то ярких воспоминаний про это нет.
Я помню, что моя бабушка плакала, а я очень переживала, потому что, ну, видела ее эмоции и, да, не понимала, как это возможно и вообще. Ну, оценить в 7-летнем возрасте события, да, довольно сложно. Но я помню, что был такой довольно трагический момент и для моих близких. А еще был яркий момент на следующий день. Это когда Алла Пугачева, тоже находясь рядом с домом Листьева на Новокузнецкой, очень эмоционально выступала. И вот как раз Даша об этом вспоминает.
Мне очень нравилось всегда смотреть его передачи, особенно вот мне нравилось «Час пик», где он задавал острые вопросы и давал Юрия Дудя уже тогда. Он, например, у Пугачёвой с Киркоровым спросил: «Ну что, почем квартиру новую-то купили? Сколько бабок-то вы вместе зарабатываете? И как вы их делите?» А когда произошла эта трагедия, хотя Пугачёва в той самой программе, она постоянно тоже говорила: «Ну зачем вам эта грязь? Ну что, вот 20 минут, будете о личной жизни спрашивать?» И потом, когда все это случилось, по моим воспоминаниям, больше всего возмущение высказывала именно вот Пугачёва. Да, я помню, что от телевизора мы не отходили. Несколько дней просто смотрели и безостановочно следили за тем, что происходит, что про это говорят.
Ну вот, кстати, не все согласны с тем, что Листьев был прям суперпрофессиональным журналистом, то есть скорее шоуменом. И в том же фильме «Пивоварова» высказывается мнение, что вот эти люди, пришедшие на телевидение, там Любимов, Листьев в конце 80-х, они как бы... Это было их преимущество, что они не были профессиональными журналистами, что они не были испорчены советским каким-то бэкграундом на телеке.
Мне кажется, что, в общем, профессиональной журналистики в советское время это и не было. Ну, то есть она просто невозможна.
Пропаганда, да.
Она была пропагандой. Поэтому это даже не то, что преимущество, это единственный возможный путь как бы искренности был таким, что это были не профессионалы, не те люди, не продукты той системы.
Ну, речь о том, что, наверное, поначалу они как-то не очень понимали, как работать в кадре, что говорить, как там это все устроено, да, но мне кажется, что это как раз вот то преимущество, которое сейчас есть у Ютуба, да, когда ты видишь живых, нормальных, адекватных людей, таких же, как и ты, которые могут говорить на свободные темы.
Меня, кстати, вот в фильме Алексея Пивоварова поразил момент про то, что когда был период, что программу сняли с эфира, и они там записывались типа на кухне где-то, что эти программы передавались кассетами. То есть это реально какая-то дистрибуция. Вот так меня это удивило. Ну, то есть это какой-то прямо интернет.
Ну, там Листьев уже не участвовал. Это, ну, да. Любимого делали и Политковский. Да.
Да, но как бы в принципе, чтобы понимать это время, оно какое-то совершенно дикое, ну, то есть безумное, мне кажется. И то, что они творили в кадре, ну, это, конечно, ну, вообще не ложилось в привычный формат телевидения. Мне очень понравились там, я не помню точно, в каком из фильмов это было, то ли у Собчак, то ли у Пивоварова, про то, что, типа, вспомните, как выглядело тогда телевидение. И там было несколько вставок, собственно, с дикторами, которые читали новости. Это, конечно, совершенно, ну, то есть какой-то сюр, когда туда приходят молодые ребята.
Ну да, этот контраст, это что-то поразительное. Угу.
И да, и еще интересно, что они творили интерактив. То есть там же были звонки в студию, там были какие-то... Там был фрагмент, значит, передачи, где они доказывали, что, значит, они в прямом эфире, потому что им не верили, что это прямой эфир. Что-то...
Да, Любимов сверял свои часы с часами, которые стояли в студии. Мне кажется, даже современный YouTube до такого не дотягивает. Вот по уровню, не знаю,
смекалочки,
смелости какой-то и эрудиции.
Да.
И свободы, может быть, тоже. И в продолжение, наверное, этой мысли послушаем Вову Расулова.
Сами программы с участием Владислава Листьева я, если честно, помню не очень хорошо, поскольку когда он работал на телевидении в 90-е годы, мне было от силы лет 6. Но 95-й год, 1 марта, мне запомнился этот день тем, что постоянно, если я не ошибаюсь, наверное, целые сутки на ОРТ по телевизору ничего не показывали, и только висела фотография Листьева и надпись «Владислав Листьев убит». Только потом я уже понял, что это был такой акт солидарности всех журналистов, с которыми он работал, и вот этого канала ОРТ, который он и возглавлял в свое время. А уже будучи студентом журфака, я узнал, что учились-то мы с ним, по сути, на одном факультете, и сказать можно одно. Таких журналистов, каким был Владислав Листьев, сейчас, наверное, уже не осталось.
Давай послушаем еще одну историю. Ее прислала Вера Чилищева. Она вспоминает 1 марта 1995 года и то, как в ее семье восприняли произошедшее.
Мне было 9 лет, когда убили Влада Листьева. Я, наверное, его вот так вот четко помню лет 6-7, потому что в семье родители каждый вечер, каждый будний вечер смотрели вот эту легендарную передачу «Час пик». И я помню, несмотря на то, что я была ребенком, вот это вот какое-то непередаваемое чувство интереса от ведущего. Во-первых, он обладал каким-то шармом, который я до сих пор ни у кого больше из телеведущих не встретила. Я помню тот день, тот поздний вечер, когда родители смотрели новости, а уже совсем какую-то криминальную хронику. Это было где-то часов 12 ночи. Я почему-то не спала, и они сказали, что вот убили Влада Листьева. И я тоже стала смотреть, они разрешили. И я увидела вот этого человека, которого я каждый вечер видела в час пике, этого красивого мужчину, я увидела лежащим на полу в каком-то темном подъезде, и там была уже кровь. Мне было дико его жалко. Я поняла, что ему, наверное, было так больно. Я помню, что дня через два после его похорон или через день даже мы с семьей, с родителями, с сестрой поехали тоже на Ваганьковское кладбище, купили цветы и положили вот на эту огромную могилу. Она была огромной, потому что она была просто, я не знаю, завалена цветами. И такого количества цветов, как у Влада Листьева на могиле, я больше в жизни не видела никогда.
Есть кадры архивные. Люди начали собираться у его дома уже в ночь, когда это все произошло, 1 марта, и приходили с цветами. И, конечно, на следующий день тоже толпы были и у Останкина, и у его дома. Поэтому да, это был такой народный герой, с которым решили проститься многие. И прошло 25 лет, четверть века, представляешь? И, ну, как бы история не закончена.
Да, ответов нет, и вообще не понятно.
Есть намеки, есть упоминания имен, ну, в частности, во многих расследованиях и публикациях упоминается имя нынешнего сенатора, тогда бизнесмена Сергея Лисовского, но никто прямым текстом не говорит имя заказчика, никто ничего однозначно не утверждает, и до сих пор этот вопрос подвешен. И в тех же фильмах многочисленных, которые вышли сейчас вот к этой этой круглой дате звучат разные версии, разные описания событий того времени, ну, как бы версия про раздел рекламного рынка и борьбу за этот рынок на общественном российском телевидении. Ну, как бы это вот наиболее распространенная такая история, которую озвучивают исследователь и бывший генпрокурор Юрий Скуратов. Вот. Но как бы вопрос-то не закрыт.
Короче, не скоро, мне кажется, мы узнаем реальные ответы на эти вопросы все.
Ну, плюс время было такое, что там все настолько было завязано на этом преступном мире. И, опять же, люди, работавшие тогда на телевидении, вспоминают, насколько там как бы в каждой передаче была своя какая-то бандитская группировка, которая курировала там рекламные блоки условно. Поэтому там настолько много всяких хитросплетений, да. Юрий Сапрыкин, которого мы тоже записали для этого выпуска подкаста, вспоминает как раз вот о том, насколько история с убийством Влады Листьева была показательной, что ли, для того времени, насколько она всех отрезвила, в каком времени они тогда находились.
Я помню общее ощущение от этой новости, ощущение шока и какой-то внезапно обрушившейся безнадежности. То есть это, ну, как я сейчас помню, был такой символический переход в какое-то новое состояние, в котором, ну, действительно, вокруг происходит война всех против всех, отстреливают людей на улицах, никто не от этого не застрахован. Понимаете, когда сейчас говорят про лихие 90-е, это, в общем, ну, такой взгляд на это время, который установился значительно позже. А в процессе 90-х, если ты не участвуешь в каких-то организованных группировках, то ты вполне можешь этого не замечать. Да? Ты живешь себе, читаешь о каких-то стрелках или перестрелках в газетах в разделе происшествия, но, в общем, тебя это совершенно не затрагивает. И тут вдруг жертвой наемного убийцы оказывается человек практически, ну, вот, который там живет у тебя на кухне в ящике с картинкой, и каждый вечер тебя развлекает. Впрочем, наверное, это не совсем точное определение, потому что Листьев был не просто популярным ведущим. С ним, конечно, очень много ассоциаций было связанных с перестройкой, с программой «Взгляд», с тем, что это вообще было одно из первых человеческих лиц на экране, которые разговаривали, не читая текст по бумажке. Этот текст не был написан каким-то партийным редактором, разговаривали с естественным, живым человеческим языком. И в этом смысле он тоже был фигурой символической, фигурой, ну, как бы перехода из такого советского прошлого в какое-то более естественно, разумно, человечно устроенное будущее. И его гибель, конечно, была или воспринималась тогда как, ну, некоторый конец этой недолговечной эпохи, как знак того, что это более гуманное, более разумно по-человечески устроенное будущее становится не очень возможным.
Ну, хочется добавить, что вот это более разумное, гуманно устроенное будущее, оно оказалось еще и довольно трагическим. То есть, с одной стороны, свободное телевидение и такие передачи стали возможны, как «Взгляд», но, с другой стороны, вот эта внутренняя кухня и вот этот вот весь бандитский мир, который параллельно тоже всплыли и сопровождали вот всю эту свободу, это вот такая другая сторона этой медали, да?
Типа такая плата за свободу?
Возможно, это плата за свободу, да. Спасибо всем, кто прислал свои истории и поделился своими воспоминаниями о Владе Листьеве. Мы приложим все упомянутые ссылки в описании.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал, ставьте нам оценки в iTunes, в Кастбоксе, в общем, везде, где возможно поставить оценку.
Делитесь своими историями.
Всем пока.
Пока.
Запись пошла.